Мы продолжаем наш радиоэфир, уважаемые слушатели. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня вас ждет встреча с сотрудником Екатеринбургской епархии Антониной Токаревой. Мы будем говорить о книгах. И я считаю, что это одна из самых любимых наших тем, потому что трудно себе представить вообще православного человека без художественной и православной литературы, житий святых, Евангелий и прочей хорошей книги. И я знаю, Антонина, ну, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что поскольку вы, вот последние ваши годы, они связаны вообще самым непосредственным образом работой с книгой.
Да-да.
Вот вы работаете в книжной лавке, будем так говорить, да?
Можно и так сказать.
Можно так сказать. То есть и это постоянная встреча утром, днем и вечером вы уходите, и книга всегда, самые-самые разные книги, они всегда перед глазами, и всегда хочется познакомиться, правда, ведь с какими-то новыми изданиями.
Ну да, это, кстати, большая радость, когда у нас появляются новые книги, всегда с таким интересом идешь, смотришь, что там пришло, даже спускаешься на склад, чтобы действительно посмотреть. Вот книга, она особенно новая, она производит какое-то особое такое впечатление, то есть ты что-то от нее ждешь все равно. Вот, конечно, книги я очень люблю, люблю читать, люблю просто на них смотреть, когда их много, вот, потому что действительно только из книг человек, особенно христианин, он черпает как раз ту истину, в которой он должен жить, да? То есть именно через слово Господь передает нам то, чем мы должны жить, как мы должны жить. И не представляю себе вообще человека, не читающего, спасающимся. И святитель Игнатий Брянчанинов так и говорил, да, что без чтения святых отцов спасение в наше время вообще невозможно. Вот. Поэтому, конечно, книга, любовь к книге, она прежде всего чего рождается? Того, что в ней есть в этой книге, да, не просто обложка, не просто украшение и все, а именно содержание этой книги, потому что книга может быть действительно совершенно отвратительной, а книга может быть прекрасной по своему содержанию. Мы как раз с вами говорили перед передачей, что есть искусство, которое сложно назвать искусством, которое разрушает, а настоящее искусство, оно должно созидать. И как-то вы мне тоже сказали, что книга творчества — это тоже именно творчество, это искусство, что книга — это произведение искусства. Вот что, почему? Потому что она, в общем-то, призвана, настоящая книга, она призвана человека приблизить к Богу, приблизить к Творцу, открыть ему Творца. Вот. Самая основная книга, например, которую мы все знаем, читаем, это Библия, да, книга книг, так она и называется, вот она содержит в себе откровение Божие. Вот. А сегодня, как вы мне предложили, мы бы хотели поговорить о двух книгах моих любимых, любимые книги. Это, конечно, было очень сложно выбрать из всего того, что прочел, что произвело на тебя впечатление за всю, так сказать, жизнь твою. Ну вот остановиться я решила на двух этих книгах. Как вы уже анонсировали, это книга игумени Арсения «Путь немечтательного делания» и книга «Воспоминания. Первые 40 лет моей жизни» отца Михаила Труханова. Вот о них бы я и хотела сегодня поговорить.
Сразу возникает самый естественный вопрос. Почему среди такого огромного количества книг вы остановились на этих книгах?
Да, вопрос действительно интересный, потому что он, наверное, ответ, вернее, на него, он кроется уже действительно в собственных переживаниях и в собственном восприятии этих произведений. Вот смотрите, как я уже сказала, что такое книга, да? Она может тебя возвысить к Богу, а может тебя приземлить так, что ты вообще забудешь обо всем, имеется в виду о самом главном, и будешь стремиться только удовлетворить свои пожелания страстные, да? Помните же произведения, которые, допустим, мы читали в школе, даже в школе, да? Или увлекались многие в молодости какими книгами. Было просто повальное увлечение литературой, совершенно нецеломудренной, вот так скажем, да? И это было действительно, так сказать, трагедией для нашей, может быть, молодежи. Вот, и фильмы, и все. А книга, о которых я сегодня хочу поговорить, они как раз рождают в душе то самое правильное, что ли, настроение, христианское, которое мы должны, так сказать, приобретать. Оно приобретается не сразу, надо сказать. Вот, предположим, почему хочу начать с книги игумени Арсения. Во-первых, мы с вами в преддверии Прощенного Воскресения и вообще в преддверии поста. А эта книга, она как раз, так сказать, раскрывает подвиг души, который она должна, в общем-то, совершать всю свою жизнь. Вот во время Великого Поста мы особенно углубляемся на себе, на самовоззрение, на изучение себя. По крайней мере, такую цель ставит нам Церковь. Правда же, да? То есть недаром же поется «Покаяние, отверзи мне двери» и все прочее, да? Вот «Прощенное воскресенье», об этом еще скажем подробнее, что об этом пишет игумень Арсения. То есть и вот это время поста, оно как раз, так сказать, призывает нас к определенному самоотвержению, к подвигу, да? В чем смысл этого подвига? Вот как раз эта книга, она очень хорошо раскрывает. Например, игумень Арсений говорит, что наш труд состоит в том, цель жизни состоит в том, чтобы стяжать, как и Серафим Саровский, да, что в стяжении благодати. Она как бы это немного другому, по-другому называет, стяжение добродетелей. В общем-то, добродетель-то она от кого? Она от Бога. Она по благодати, в общем-то, приобретается, да? А труд наш состоит в очищении своего сердца. И она говорит, никогда не будет времени, когда не будет этого труда. Поэтому, конечно, эта книга, она многих может воодушевить, укрепить вот на этом пути, поскольку путь очищения от страстей, он очень сложный. Дело в том, что не всякий может увидеть, во-первых, их в себе, да, это даже определенная такая дерзость, смелость вот признаться в себе, что ты чем-то болен. И даже во времена
страстями.
Да.
Просто сказать.
И что интересно, что да. И что интересно, что вот в этой книжке она делится тем, что на самом деле в то время, когда она жила в монастыре, практически никто этим не занимался. Ей просто повезло, что она нашла в своей жизни вот эту наставницу, женщину крестьянского происхождения, сама же она была из благородных, вот. И она искала вот этого всегда, но нигде не могла найти. И вот здесь же, в своем монастыре, она находит вот эту вот старицу Ардалиону, которая ей как бы открывает этот путь, путь очищения сердца из страстей. Еще она ее называла «выход из страстей». Причем она порой такие вещи делала, что вот для обычного разума, для обычного человека это кажется каким-то ненормальным, даже, так сказать, юродством каким-то, да? Вот. Все идут на службу, а она сидит, Ардалиона, сидит на крыльце и пьет чай. И у всех возникает такое как бы осуждение, зачем она не идет в храм вместе со всеми. У этого же человека совершенно другой взгляд на это, да? То есть что происходит? Люди ее осуждают, а тем самым как бы убивается ее тщеславие, да? Мы же можем ради тщеславия пойти в храм, перекреститься перед всеми, да? Поклониться во все стороны, показать, какие мы благочестивые, но это внешнее благочестие. А внутри что у нас происходит? Помните, вот недавно мы фарисей и мытарь, да? Совершенно разные два настроения. Вот. Игумения Арсения, мать Ардалиона, тоже говорила, что вот смотри, говорит, они сходят в храм, поставят свечку, исполнят правила и думают, что на этом все, весь подвиг их закончен. Они меня слушают, им нравятся вроде мои речи, но когда мое слово бьет по их страстям, как бы режет, да, сердце на части, они уходят и говорят, что это ересь, это сектантство и все прочее. Вот представляете, в XIX веке им приходилось слышать такие слова. То есть большинство из тех, кто был в монастыре, они не принимали вот этого учения, этого откровения, можно так сказать, да, святых отцов о том, что наше сердце заражено страстями, и чтобы спастись, человеку необходимо очищать сердце от страстей и стяжать добродетели. В этом состоит суть этой книги. Что еще интересного можно отметить в этой книге? Вот для себя, да? То есть вот почему мне она, как сказать, нравится и располагает к чтению? Потому что она, как сказать, показывает тебя таким, какой ты есть, без прикрас. Почему она называется «Путь немечтательного делания», да? Мы порой себе представляем, что мы уже чего-то достигли, уже что-то имеем в духовном отношении. А когда смотришь на себя уже с точки зрения вот учения святоотеческого, да, какие могут содержаться в сердце страсти и как они проявляются, и уже внимательно за собой смотреть, ты видишь, насколько ты вообще немощен и ничего не можешь делать сам без помощи Божией, и постоянно-постоянно нарушаешь его заповеди. То есть вот здесь она как раз пишет о том, что как важно человеку узнать свою немощь. Немощь, именно в состоянии немощи, и отец Михаил Труханов, это вторая книга, о которой мы будем говорить, он тоже говорит о том, что как важно вот иметь вот это состояние немощи, состояние как бы своей полной вообще неспособности, да, что-либо сделать, даже в физическом плане, да. Ведь бывает, что Бог ставит человека в такое состояние, когда именно положение, когда он не знает уже, что делать ему. И тогда как бы через тело, вот это, через смиренное положение тела смиряется и душа человека, получается. Она смиряется, потому что она уже не видит другого способа выйти из этой ситуации. Вот. И игуменья Арсения очень высоко вот это вот ценила, именно когда душа находится твоя в сознании своей немощи. Потому что только при сознании своей немощи в человеке может действовать Господь. Или, как говорит Священное Писание, Бог гордым противится, а смиренным подает благодать. И еще один момент хотела бы отметить вот по поводу прощенного воскресения. Очень важная мысль высказала игуменья Арсения в этом отношении. Раньше, признается она, я не могла искренне попросить прощения у сестер, поскольку смущалась и до конца, до сердца, до глубины души моей не доходила. Для чего я должна просить у нее прощения? Ведь я же не грешила непосредственно перед ней. Но вот со временем ее, так сказать, вот этого подвига, да, душевного или духовного, больше можно сказать, назвать, Господь вот ей открыл значение вот этого обряда, можно сказать, если можно так его назвать. Господь открыл ей значение этого обряда прощенного воскресения. И она пишет, что все мы согрешаем. И если мы не грешим непосредственно перед каждым человеком, знаем и не знаем, это не значит, что мы перед ним невиновны. Вот предположим, пишет игуменья Арсения, у человека есть какая-то добродетель, милосердие, или терпение, или смирение. И он, этот добродетель, как бы проявляет по отношению ко всем. Кто нуждается в милости, он милует. Кто нуждается в терпении или сострадании, он тому сострадает. Поддерживает словом простым каким-то, да, вот так вот. И получается, что этот добродетель становится как бы общий, общий добродетелем. Также точно относительно греха. Если я грешу, то этот грех, он вредит всем и каждому. Например, обидчивостью или осуждением. Точно так же, если мы грешим, мы тоже, наш грех, он касается всех и каждого. То есть он, сложно назвать его достоянием, но он становится как бы общим. То есть касается всех и каждого. Потому что с кем бы мы ни соприкасались, мы так или иначе дадим им не добродетель, а дадим им как бы греховную свою реакцию. Ну так вот, если посмотреть, да, то есть, может быть, один ждет страдания, а мы ему дадим грубость, да, или просто непонимание. От нас ждут ласкового слова, улыбки, а мы с грозным видом на него посмотрим, или там нам самим плохо, ему нам уже не до него. То есть равнодушием просто обычным, да. То есть и вот так касательно каждого человека. С кем бы мы ни соприкоснулись, если мы очень внимательно за собой посмотрим, мы так или иначе грешим против него. И вот в этом как бы наша вина. Мы виновны перед каждым. Вот. И поэтому вот эта мысль, она очень важная, да, чтобы мы не смущались тем, что вот сейчас нам придется просить прощения даже у тех, кого мы не знаем. Да, мы виновны перед каждым, перед всеми. И поэтому у всех должны просить прощения. Вот. Такое вот, кстати, понимание, мне оно как-то очень близко и понятно стало, потому что у меня вот даже у самой часто возникало вот такое смущение. Почему я должна просить прощения у того, кому я зла не делала? Или, допустим, просить прощения на всякий случай. Это тоже как-то несколько странно так. Вот. А здесь в этой книге как раз очень все это просто и понятно разъясняется, да? Вот таким вот образом.
Я так полагаю, что когда мы читаем вот такого рода книги, да, Она даже издана так же, как Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов, как святые отцы церкви, то вот я вижу даже вот эта ваша книжечка, она вся в закладочках. Да? Угу. То есть здесь идет разговор уже о проработке этой книги, то есть о работе с источником, получается. Что для вас, например, оказалось здесь наиболее главным, может быть? Или она еще вот эта книга в таком состоянии как бы изучения, познания?
Оно у меня в процессе, конечно, очень много я оттуда уже для себя взяла. Да, действительно много закладок, потому что ум наш так устроен, суета, она постоянно выбивает из головы все нужное и забивает всем ненужным. Поэтому вот напоминание себе каких-то вещей, перечитывание, оно, конечно, необходимо всегда. Вот. Святитель Игнатий говорил, что нужно святых отцов читать тщательно и постоянно. Хоть игумен Арсений не относится к святым отцам, но вот как раз вот хотелось бы отметить, что это практически единственная книга или наследие, да, оставленное именно монахиней, не святыми отцами, да, а именно женой благочестивой. Вот. Это интересно, потому что в основном мы все-таки читаем святых отцов. Святых жен творений крайне мало. Вот. А здесь именно ее наследие. Здесь письма, кстати, вот она переписывалась долгое время с Петром Брянчаниновым, братом, святителем святителя Игнатия. И она по духу вообще очень близка к святителю Игнатию. После того, как он уже почил, она ознакомилась с его творениями, вышли все его творения, и она с ними ознакомилась и тут же решила познакомиться именно с теми, кто остался после владыки с его духовными чадами. Вот она познакомилась с братом и долгое время с ним переписывалась. И ее письма, они настолько отличаются рассудительностью, трезвостью, то есть она не боится его поправлять или еще что-то, то есть такой открытостью. И вообще она была женщина очень образованная, очень высокого настроя. Она с самого раннего детства у нее причем такой настрой был. То есть это сама по себе она удивительный человек. Вот. И тем более вот ее какие-то вот эти ее наставления, рассуждения о чем-то, да, так сказать, какие-то вот такие даже откровения, что ли, вот на какие-то определенные тексты Священного Писания. Ведь Господь же открывает постепенно человеку какие-то истины. Вот. И она постоянно этим делилась со своими уже духовными дочерьми, монахинями своего монастыря. Вот. И, конечно, они ее очень любили. Она действительно была настоящей матерью. Вот. И поэтому, конечно, книга, вот почему я ее выделила, да, среди всех, почему, как вы говорите, над ней постоянно к ней возвращаешься и работаешь с ней, потому что вот действительно перлы, там содержатся перлы. Это иначе не назвать. Вот. И еще то, что она очень близка по духу со святителем Игнатием. Это тоже постоянно читаю. И, ну, конечно, эти книги, они требуют определенной подготовки, они требуют определенного настроя. Вот вторая книга, о которой бы мне хотелось сказать, она, можно сказать, попроще в этом отношении, да. Там, конечно, есть глубины духовные тоже, но они уже, так сказать, немножко другого плана. Другого плана. Это вот книга воспоминаний «Первые 40 лет моей жизни». Это уже практически наш современник. Если игумень Арсения, она в XIX веке жила, то вот отец Михаил, он наш современник, он пережил вот эти годы революции еще в детстве. То есть его отец был репрессирован. Сам он тоже был репрессирован уже в 24 года, чуть позже своего отца. И вот эта книга, она раскрывает уже, можно сказать, подвиг нашего современника. Как Господь ведет к себе путем неимоверных скорбей и испытаний. И как вот из этого горнила выходит уже душа совсем другая. Хотя, конечно, отец Михаил, вот если почитать его детство, тоже удивительно, и что игумень Арсений, что отец Михаил. Вот как-то смотришь детство людей, вот таких, ну, подвижников благочестия, да. Оно тоже уже, так сказать, какой-то перст Божий виден уже, конечно, с детства, да, то есть они... Вот игумень Арсения, буквально говорю, что она с юного возраста уже у нее стремление было к Богу отец Михаил в священнической семье родился, и у него тоже, он с детства буквально, вот они были как бы приучены своими родителями, и это такое вот благо для человека, когда он рождается в верующей семье, когда его родители приучают его к жизни христианской, правильно. И у отца Михаила, допустим, вообще сложная ситуация же была. Но представляете, советское время, в школе, когда он был еще мальчиком, вот он пошел в школу первый раз, в 8 класс, представляете? И он уже был подготовлен к этой школе. Это вообще у него потрясающие были способности. Вот я как читала эту книгу, я каждый год...
Он
пошел не в первый класс, он пошел в 8 класс. Это вообще интересный такой момент. И, а был он такой, знаете, неказистый, такой маленького роста, такое все. И над ним смеялись, еще поповский сын, и, в общем, все прочее. Но когда он, так сказать, не обращая на это все внимания, понимая, что избегая общества вот этих школьников, всю надежду свою возлагает на Бога, вот Господь что делает? Он ему дает такой разум, что, несмотря на то, в советской школе поповского сына приводит в пример по всей школе. Это только Господь может так сделать. Это только Господь, может быть, может дать такое. И за что дать? Конечно же, за смирение, за ничто другое. Вот он и пишет как раз, что... Вот представляете, вот пойдете вы в школу, да хоть куда вы пойдете, и вас будут толкать, пинать, оскорблять всячески. Что вы будете делать, да? Как бы, естественно, душа сожмется так, что хочет себя пожалеть, да? А вот он переносил это очень мужественно и терпеливо, и постоянно обращал свои молитвы к Богу. И вот Господь ему его очень, так сказать, опекал, я бы так сказала, да. Вот у него была такая, например, в детстве ситуация. Поскольку в школе завтраки давали только детям железнодорожников, а он был ребенком поповским, и сами они вообще жили очень-очень бедно, он порой уходил в школу даже без хлеба, без куска хлеба. Во время большой перемены, когда кормили детей, он просто выходил. Входил в коридор, а детишки там кушали, да. И вот когда однажды все-таки вот их староста, девочка, она хоть и была комсомолкой, она предложила ему, что ты не уходи на перемене, ты будешь кушать вместе с нами. Он говорит, да как же, тебе за это не попадет? Мне? Нет, не попадет. То есть она была дочерью директора какого-то очень большого человека. В общем, вот она взяла на такую смелость на себя. Отец Михаил уже, будучи 80-летним человеком, он вспоминает и на молитвах вспоминал эту одноклассницу, да, что вот она проявила к нему такую милость, несмотря на то, что, в общем-то, и себя подвергала, может быть, какой-то определенной опасности. Вот. Такие вот были вещи. И вот так по жизни смотришь, действительно, много чудесного в его жизни было. И вот интересен факт, вы же как-то и знакомы тоже с отцом Михаилом через его книгу, да?
Да, я знакома именно через его книгу «Почему у нас нет радости».
Угу.
Знаете, да?
Да-да-да, это последняя
книга. Потому что само даже по себе название, оно настолько актуально сегодня, и мы встречаемся с такими людьми, с опущенными лицами, которые говорят, что ну что, вот я прожил, да, жизнь, а что толку-то? Много таких людей, к сожалению. И батюшка это объясняет. И в этой же книге он говорит, еще знаете, о каком моменте? Он говорит, что я прожил в 15-метровой комнате, потому что для меня это полезно.
Да.
А что нам на это мир скажет? А мир нам скажет, что ты просто не хочешь работать, ты лентяй.
Ты лентяй,
ты не можешь позаботиться, вообще не хочешь позаботиться о благосостоянии своей семьи, тебе просто так удобно. Правильно ведь? Так нам скажут. Совершенно
да,
очевидно.
Все верно. То есть у мира совершенно другие воззрения на жизнь, совершенно другие. И вот интересен как раз вот тот момент, что люди вот благочестивые, да, вот живущие жизнью христианской, для которых заповеди, можно сказать, являются ценностью, ради которой они готовы как бы жертвовать даже своей жизнью. Для них вообще не имеет значения. Ну, не то, что сказать, вообще не имеет значения, но они настолько, вот, видимо, трудятся над собой, над своим самоотвержением, да, потому что мы же не для этой жизни живем, не заканчивается же она вот этими стенами, да, и все. Все же гораздо глубже, живем же мы для вечности. И вот эта устремленность этих людей к вечности, к вечным благам, да, оно побеждало в них стремление к благам земным. Вот так вот, если можно сказать. И вот такой пример из жизни отца Михаила, их причем не один, как он стоял на исполнении заповедей. Эти примеры, они вот действительно такое самоотвержение показывают его. Он был еще молодым человеком, и у него было такое искушение, что к нему, ну, это искушение блудного характера, да, вот такого, и как он стойко его пережил и перенес. Потом в тюрьме, по-моему, пару раз он описывает, как у него эти вещи происходили. Причем они действительно очень было бы сложно, наверное, хоть кому устоять в этих обстоятельствах. И вот он рассказывает, как он, что он думал, как он размышлял, как он молил Бога, чтобы Господь ему не попустил вот этого падения. Что для него это было бы, ну, просто, ну, горем и оскорблением Бога, да, вот переступить его заповедь. И вот своей вот этой чистотой, конечно, он поражал, да, поражал и чистотой, и умом, и вот это своим самоотвержением, он просто, как сказать, через него так Господь действовал, что люди, ну, вразумлялись, конечно, вразумлялись его поведением, его действиями. Это очень интересно в том плане, что вот готовы ли мы, допустим, да, вот так вот померяешь на себя, а ты сможешь вот так вот исповедовать Христа, да, несмотря ни на что, пойти и тебя в тюрьму посадят, и отберут у тебя всю одежду, там, у нас там, например, вытащат телефон в автобусе, и что? У нас сразу истерика, у нас сразу крики, осуждение этого человека, еще что-то, мы готовы там ругаться, и то есть совершенно забываем, для чего мы живем, правда же? Или кошелек достанут, ну, неважно, да, или что-то отнимут, или оскорбят. А тут, ну, унижение в этих тюрьмах, оно было уже все предельным просто, просто предельным. Вот он описывает, что он пережил. Это очень сложно выжить в таких условиях физически, а нравственно остаться чистым – это сложнее, наверное, раз в 100. И без помощи Божией, конечно, это никак не случается. И вот отец Михаил, он как раз отмечает, что вот Господь дал ему эти скорби, невероятные просто, как раз для того, чтобы его смирить. Что, говорит, вот это польза. Вы говорили, что мне не полезно иметь больше, чем 15 квадратных метров. Вот, видимо, было ему не полезно быть на свободе, и все. И что самое интересное, что он в этом видел волю Божию. Вот именно, и вот вы говорили о радости, и как раз вот есть такой момент, его, когда его впервые посадили на 8 лет, а перед этим он какое-то время сидел, просто ожидал своей участи, и вот он, его, значит, пригласили с вещами, он идет, значит, на допрос, его что-то там задают, какие-то вопросы, все прочее, дают в итоге ему 8 лет, он возвращается к своим сокамерникам, там человек, наверное, 20-50, вот так где-то, и они видят, что он радостный. Они говорят, отпускают? Он говорит, нет, 8 лет дали. Ну, они так все под него осторонились. Ну, все, спятил мужик. Улыбается, радостный, к окошку пошел. А он говорит, а у меня внутри, говорит, псалом звучит. Понимаете, как бы хвалите имя Господне и все прочее, да? То есть я, говорит, понял, что вот почему я радовался. Он объясняет, почему он радовался. Потому что потом уже к нему подошли люди и спрашивают, ну, все-таки ты объясни, почему ты радуешься, чему ты радуешься. И он как раз объясняет, что свобода не в том, чтобы быть свободным физически, да, свобода, она внутри человека. Свобода внутри человека. Вот вы, говорит, например, курите, а я не курю. Я свободен от этой привычки курения. То есть он совершенно по-иному смотрел на те обстоятельства, которые были вокруг него.
Но он смог убедить их, почему он радовался.
А вы знаете,
что
вот
ему
как
8
бы
лет дали.
Ну,
они хоть как-то поняли его?
Я думаю, что все равно отчасти поняли. Кто мог это услышать, тот услышал. Вот. Мы же не знаем, как слово наше отразится, да? А одни повертели у виска пальцем, а другие задумались, я думаю так. Потому что отец Михаил приводит в своей книге примеры обращения ко Христу. Он, например, рассказывает про одного, кажется, Юрик его звали. И этот Юрик, он хвастал, как он убивал того-то, как он грабил того-то. А когда отец Михаил, у них такая была особенность в тюрьме, они, чтобы со скуки там не помереть, они рассказывали книги. Кто что прочитал, расскажи. И отец Михаил рассказывал, что он рассказывал. Естественно, он рассказывал о христианской литературе. Вот. И он им рассказывал книгу «Кама Гридеши». Естественно, он многих там обличил этой книгой. И причем они так ему очень дерзко пытались его остановить. Ну, он совершенно смело говорил, что подождите, я еще не закончила, вы дослушайте до конца. Вот вообще, конечно, смелость отца Михаила меня тоже поражала в некоторых случаях. И он сам пишет, что чем ближе он был к Богу, как бы он, чем, говорит, дерзновение вот жизнь по Богу, то есть вот когда человек, как бы чистая совесть, да, он перестает бояться людей. То есть я же понимаю, что я поступаю правильно.
Да.
А то, что люди об этом говорят, это не важно. Главное, перед Богом.
Я просто вспоминаю фразу из книги «Отец Арсений». Там прям
это очень фраза похожа
черным
книга.
По белому сказано. А самое главное, что отец Арсений никого и ничего не боялся.
Да-да-да. Вот, вот мы всех боимся, потому что у нас совесть нечиста. Нечиста, прежде всего, конечно, перед Богом. То есть заповеди мы не исполняем так, как должно. Да? И это... А когда вот человек, вот он живет по заповедям, вот ему самое главное, это чтобы не нарушить заповедь. Вот это видно по его книге вообще по всей. То есть он не боялся не отстаивать свою веру, он не боялся не поститься, не голодать, не боялся он этих урок, которые могли его убить или в любой момент что-то с ним сделать. Не боялся. И вот как раз за это они его уважали. Однажды он в очередное место заключения прибыл, и там пропала какая-то вещь. Ну, раз новенький, значит, он. Ну, не пропадали же вещи до этого, раз пропала. Все, сиди, мужик, мы сейчас придем с работы и с тобой разберемся. Он сидел все это время, естественно, молился, он уже ничего этого не делал. Молился Богу, что, Господи, сам управь, как тебе угодно. И когда они возвращаются, выяснилось, в общем-то, что это совершенно другой человек. Они там обыскали все, нашли того, кто это украл. И они все-таки видели, как себя вел отец Михаил. Они оставляли человека за ним присматривать. И, конечно, они были удивлены его твердостью, его мужеством. Они говорят, да, мужик, говорит, у тебя железные нервы. Вот, то есть нервы, конечно, у него не железные, у него просто вера железная, наверное, вот так, да. То есть упование, полное упование на Бога. Это вот настолько вот... удивительная вот такая вот черта, особенность, можно сказать, может быть, даже не только отца Михаила, да, вот, а всех исповедников веры, да, всех исповедников веры, ведь он же тоже исповедник, только ему единственное, что ему не было смертного приговора, да, а все эти вот, все то, что прошли наши новомученики, прошел отец Михаил, все вот, что описано им в этой книге, все, что он претерпевал, и стояние его в вере, это, конечно, все говорит о том, что человек, он действительно вот как исповедник. И вот еще что важно, я хотела сказать, что сам отец Михаил вот в этих во всех испытаниях, он видел волю Божию, и он не желал ничего другого. А ведь он буквально там чуть не умер. И когда через некоторое время, по-моему, года 4 уже прошло, как он сидел, ему предложили, ему предложили обратиться с тем, чтобы его реабилитировать, да, амнистировать, чтобы по похожей с ним вине уже освобождены люди, то он просто отказался, потому что он сказал, что он так и пишет, что я видел в этом волю Божию, и против воли Божией я идти не хотел. И он остался в тюрьме. И в итоге он просидел не 8 лет, а 16. Самое интересное, за что ему дали 16 лет, вторые 8 лет сейчас я отмечу, он был очень умным, как я уже говорила, да, он очень много читал, ему Господь открывал такие вещи, которые просто невероятны. Именно когда он сидел в тюрьме, он там и лабораторию медицинскую организовал, и там лечил людей от рака такими методами, которые только-только вот были открыты в науке тогдашнего времени. Он сидел в тюрьме и знать их просто не мог, вот так вот. По науке, да, и просто удивлялись даже специалисты его знаниям. И поскольку он был таким умным, головастым, как ему называли, ему дали почитать книгу о атомной энергии. Он ее прочитал, а поскольку у них была вот эта вот заведена традиция рассказывать книги, он об этой книге тоже рассказал. И за это его обвинили в организации какого-то там заговора и дали еще 8 лет. Такая вот судьба отца Михаила. И вот во всех этих перипетиях, конечно, он веру сохранил и очень многих привел к вере своими поступками, своей самоотверженностью, своей верой и наставлениями. Вот в этой книге есть очень много таких его наставлений. Они приведены в виде диалога с другими сидевшими. Там прям несколько глав этому посвящено. Именно он объясняет суть христианской веры. Вот вы сказали о радости. Вот как раз он объясняет, почему христианин должен радоваться в жизни. Он радуется не просто так же, какие-то эмоции у него просто рождаются, он выжимает из своего сердца какую-то радость, просто потому что хочется ему, чтобы не грустить или еще что-то. А именно эта радость связана с верой в Бога. Это радость от того, что ведь несмотря на то, что ты такой грешник и в такой находишься ситуации сложной, ведь за тебя распялся Господь, ведь Он для тебя пришел на землю, ведь Он для тебя все это сделал, Он воплотился, Он родился, Он распялся, как недавно слышала, что сказал Петр Мамонов, да, Господь за нас на кресте умер, а мы у Него просим, что не подобает. То есть и вот осознание, что ради тебя такого пылинки Господь распялся, Господь пришел на землю, и все блага тебе дает. И действительно, ты чувствуешь постоянно любовь Божию, вот именно заботу, промыслительную заботу о тебе. Пусть она иногда проявляется не в какой-то ласке и заботе как таковой, а именно в каких-то скорбях. Вот эти скорби-то, они как раз и способствуют тому, что ты очищаешься от своей внутренней грязи и становишься хоть чуть-чуть, но ближе к Богу. Ближе потому, что ты в этой ситуации способен отказаться от самого себя. Вот это важно, наверное, да? Это самоотвержение. Через самоотвержение, наверное, вот действительно человек может понять, что такое радость. Но мне вот так видится, и у святых отцов как-то я вот это встречала, что человек, что радость духовная, она тихая, она рождается от покаяния, она рождается от слез. Даже есть такое понятие радостотворный плач. Вернее, не от слез, а от плача. Плач может быть и не в слезах проявляться, а именно это такое чувство щемления сердца о своих грехах, о своей ничтожестве перед Богом. И вот это как раз и рождает какую-то надежду внутри. Это уже действие, видимо, действительно Божьей благодати на сердце, что у человека появляется тихое, мирное состояние. Вот это уже где-то я это у святителя Игнатия читала как раз по этому поводу. Вот отец Михаил близко к этому пишет, что именно радость от осознания и радость от, видимо, от действия мира в сердце. Вот миром в сердце, наверное, мы с вами завершим, да, наш разговор о книгах.
Мне хочется надеяться, что не последний разговор, потому что вы не новичок в нашей студии, Антонина, да? Поэтому я думаю, что и тем более вы знаете эти книги, они через вас проходят, это очень важно. И можно всегда поговорить об этих книгах и почитать о них. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Я только могу напомнить нашим радиослушателям о том, что сегодня наши гости рассказывала нам о своих любимых книгах, которые она отобрала для себя, для нас. Для нас с вами это книга о воспоминаниях протоиерея Михаила Труханова, воспоминания о нем, да, и о игумене Арсении. Это тоже одна из интереснейших книг «Подвижницы благочестия XIX столетия». Спасибо, Господь, и до встречи. Спасибо, в эфире. Спасибо.
Всего
большое.
Доброго. До свидания.
Уважаемые слушатели, сегодня нашей гостьей была сотрудник Екатеринбургской епархии Антонина Токарева. Мы продолжаем наши передачи.